Присаживайтесь, пожалуйста. Рад всех приветствовать, дорогая церковь. Я давно планировал ехать, и Дэйву об этом говорил. Но так интересно получилось, что в дороге только понял одну такую простую вещь. Мы пять месяцев назад переехали с семьей в Санкт-Петербург. Ну, конечно же, ходим в церковь. Но, знаете, все, что я там проповедую, я проповедую старые проповеди. Я тут понял, что еду-то туда, где старые проповеди все знают. Вот, и вдруг понял, что надо новую проповедь готовить. Я не успел поэтому распечатать. Выхожу с компьютером, извините. Вот. Ну да, и последнее время все, что я готовлю, готовлю для своих сотрудников, для разных команд. И это так достаточно специфично. Но тем не менее. Я буду говорить о себе и буду свидетельствовать. И это будет частью проповеди, свидетельства, как Бог о нас заботился. Потому что это действительно Бог. И я хочу, чтобы мы могли радоваться, что Бог, Он не стал меньше. И сегодня Он тот же Бог, которому поклонялся Авраам. Это тот же Бог, которому поклонялись апостолы и служили Ему. И Он не стал меньше или стал менее значимый. Это все тот же Бог. От начала и до конца Он один. Он не меняется. И Он действует. И это не значит, если мы что-то вдруг не видим, не значит, что Он не действует. Он действует. И я хочу об этом свидетельствовать. Давайте мы прочитаем Евангелие от Луки, 5 глава, с 5 стиха. Предыстория такая, что Иисус пришел, вошел в их лодки и учил народ. И после того, как Он закончил учить, можно с 4-го, перестал учить, сказал Симону: «Отплыви на глубину, закиньте сети свои для лова». Симон сказал ему в ответ: «Наставник, мы трудились всю ночь и ничего не поймали, но по слову твоему закину сеть». Сделав это, они поймали великое множество рыбы, и даже сеть у них прорвалась. То есть, что мы тут видим? Видим Петра, лодку, люди рыбачат. И что я думаю по этому поводу? Я думаю, что Петр и те, кто с ним был, это были не новички в этом деле, правда? Они, наверное, всю жизнь, возможно, даже их родители этим занимались. Они профессионально ловили рыбу. Я не думаю, что у них, ну, может быть, оборудование, если так можно сказать, лодка, сети, были какими-то плохими. На тот момент, наверное, они, может быть, не самые лучшие, а может быть и лучшие, но были достаточно для того, чтобы, как можно сказать, эффективно ловить рыбу. Также, наверное, в их ролях была тоже ясность, кто что делает, кто закидывает, кто с какой стороны в лодке. Это тоже была, наверное, такая, можно сказать, слаженная определенная команда, которая занималась ловлей рыбы. И они, наверное, также знали, что время, когда лучше рыбачить. И он говорит, всю ночь ловили. Наверное, это было лучшее время, я не знаю. Не занимаюсь рыбалкой, не могу сказать. Но они, наверное, точно это знали. Лучшее время. И еще один факт, который, может, не на поверхности, но я уверен, что рыба тоже там была. Но вот результата не было, да? Они говорят, вот всю ночь ловили, но ничего не поймали. Обидно, наверное, грустно. Ведь, собственно, цель жизни, не цель жизни, а вот весь их жизнь зависела от рыбы, от того, что они делают, планы, какие-то, может быть, потребности. Все зависело от того, как они смогут поймать или не поймать рыбу. И вот они говорят, всю ночь ловили и ничего не поймали. А тут Иисус им говорит, ну, давай, плыви куда-то на глубину, закидывай сети. Ну, наверное, я бы после ночи бы не поплыл. Сказал, да я уже устал, ничего нет, какой смысл, да и сейчас не время. Но отговорок, наверное, много, правда бы звучало? Не знаю, что Петра побудил. Он говорит, ну ладно, по слову твоему закину. И что мы видим? Результат. Мы видим огромный результат, да, что сети начали рваться, рыбы оказалось много. Что поменялось? Я не думаю, что у них появилось новое какое-то оборудование, да, там эхолокатор, где они вдруг обнаружили рыбу. или к электроудочке, которые, да, там, современные, или лодка, может быть, стала невидимой, менее пугающая рыбу, рыба стала подплывать. Взрывчатка, динамит, да. Ничего видимое не изменилось, все осталось по-прежнему. Единственное изменение – это то, что с ними был Иисус. И результат поменялся от этого. Успех зависит от Христа. Такая прописная истина, но так легко забывается, когда мы начинаем полагаться на себя, на собственные силы, на свой успех, на свои знания, на свой опыт, на работу команды, на какие-то инструменты в чем-то. И так это легко увлечься в этом, что забываем, что успех, вот так просто, он зависит только от Христа, вообще не от нас. Большинство из нас, ну, большинство людей в целом, если проанализировать жизнь, вот начать записывать всю жизнь, как вот эта неделя строится, как следующая, а потом еще одна и третья, мы обнаружим одну простую вещь, что 90% дел и времени у нас повторяются всегда. Все одно и то же. Ну, по сути, мало какого-то разнообразия. Ну, так жизнь устроена. И я бы даже сказал, что трудности и проблемы, с которыми мы лично сталкиваемся, они всегда очень часто похожи. Одни и те же. Одни и те же. Мы привыкаем к своему образу жизни. Научились полагаться на себя в этом. Научились сами решать проблемы. Или учимся. Учились терпеть их. А стоит вопрос, а где тогда вот место Христу в этом во всем? По себе даже знаю, что большинство молитв, они связаны с чем? Вот чтобы каким-то образом чуть-чуть улучшить жизнь, да? Вот это бы нужду решить, вот эту. И кажется, вот и жизнь вроде изменится. И опять же, это не секрет, что... Ну, я не вижу много ответов на молитвы вот в этих вещах. Не у себя, и у кого спрашиваю. Мы молимся, а вот много-то ответов нету, правда? Вот в этой истории что я вижу? Я вижу, что Иисус дал очень много рыбы. Ну вот просто представьте, они, наверное, не раз думали о том, как бы хорошо поймать много рыбы, да? Вот как бы это решило вот эту проблему, вот эти, вот тут бы мы могли, да, где-то что-то. Ну, правда, вот так похоже на нас. Я не думаю, что они какие-то другие, они так же думают. И мы так же думаем, правда? Вот если бы сейчас Бог вот тут, о, как бы нам это помогло? Как бы это решило у меня дома какие-то заботы, какие-то материальные нужды, еще. И, наверное, они могли бы сказать, о, слава Богу, мы так молились, и наконец-то нам рыбы привалило тут. Теперь мы заживем, да? Похоже на одного, у которого там урожая много, да? Говорит, сейчас построй житницы, все, душа ешь, веселись. Но для чего Иисус дал? Он не пришел, чтобы чуть-чуть им помочь. Он пришел и дал эту рыбу только для одной цели к ним. Чтобы их жизнь изменить кардинально. Абсолютно сделать ее другой. Он пришел, чтобы они обратили на это внимание и сказал им, и сделал призыв, чтобы они теперь шли за ним, и он сделает их ловцами людей. Он не пришел какую-то проблемку решить в их жизни или что-то там чуть-чуть помочь. Он пришел, чтобы их жизнь полностью изменилась. Чтобы она уже не была прежней, как вот они жили до него. Это цель для каждого из нас, когда в жизнь приходит Христос, он приходит изменить нашу жизнь кардинально. Чтобы вот эта жизнь, которой мы жили до него, она уже была другой. Он хочет большего. Когда мы видим какое-то благословение в своей жизни, может быть, стоит обратить внимание, что Бог что-то хочет нам сказать. Мы иногда воспринимаем что-то, думаем, вот Бог нам на это ответил. Может, он это сделал для того, чтобы он хочет что-то нам сказать и к чему-то призвать. Остановитесь, послушайте. К чему Христос меня призывает? какому шагу веры? Бог не хочет сделать рай на земле. Он не хочет, поверьте, Он бы хотел, но Он не делает и не восполняет все наши нужды. Его единственная цель – это спасение сегодня людей. Он хочет, чтобы о Нем и истину знали. Он хочет открываться. И для этого Он использует нас, простых людей, не только у каких-то миссионеров, но всех нас. Он хочет, чтобы мы несли о Нем истину. Там, где мы живем, там, где мы работаем. Очень просто. Своей жизнью, словами. Когда мы говорим о нашем служении, о служении среди студентов, сегодня я говорю, что не каждый верующий студент призван быть в этом служении. Но каждый верующий студент призван быть прежде всего христианином. 100% все призваны быть христианами, да, если ты христианин. А что это значит? Это то, что мы проповедуем и учим, и помогаем студентам верующим. Что прежде всего ты должен быть светом и солью там, где ты есть. И мы хотим тебе помочь, чтобы ты стал доносить Евангелие прежде всего в своей группе. Я не готов брать сегодня верующего студента и сказать, пойдем в общагу благовествовать, если он не начинает благовествовать у себя. Не вижу никакого смысла с ним идти туда, пока он не начал здесь, там, где он живет, там, где он находится, с теми, с кем он общается. К этому призваны все 100%. Не только Петр или еще кто-то должны быть ловцами человеков, но и мы, церковь, каждый из нас. Бог хочет обратить на это наше внимание. Давайте еще одну историю прочитаем, она очень похожая. Евангелие от Иоанна, 21 глава. Иисус уже умер, воскрес, уже явился дважды. И вот написано с первого стиха: «После того опять явился Иисус ученикам своим при море Тивериадском. Явился же так. Были вместе Симон Петр и Фома, называемый Близнец, и Нафанаил из Каны Галилейской, и сыновья Завидеевы, и двое других из учеников его. Симон Петр говорит им: иду ловить рыбу. Говорят ему: идем и мы с тобою. Пошли и тотчас вошли в лодку, и не поймали в ту ночь ничего». Ничего не напоминает? «А когда же настало утро, Иисус стоял на берегу, но ученики не узнали его, что это Иисус. Иисус говорит им: дети, есть ли у вас какая пища? Они отвечали ему: нет. Он же сказал им: закиньте сеть по правую сторону лодки и поймайте. Они закинули и уже не могли вытащить сети от множества рыбы. Тогда ученик, которого любил Иисус, говорит Петру: это Господь. Симон же Петр, услышав, что это Господь, опоясался одежду, ибо он был наг, и бросился в море». Почему они пошли рыбачить? Ну, ответ на самом деле очень простой. Ну, они хотели есть. Тут ни в чем. Они вот сидели, что им делать? Иисуса уже нет, вот что нам делать? Вот сидят, еды нет. Другого ничего не знаем. Пойду рыбачить, Петр говорит. Остальные: да, и мы с тобой пойдем. И вот они вновь, да, возвращаются к старому образу жизни, начинают рыбачить. Вот рыбачат, и опять, смотрите, результата никакого, да? Ну, не то, чтобы они разучились это делать. Не то, чтобы они опять что-то не то. Нет, они все делают правильно. Результат только от них не зависит. Приходит Христос и говорит: закиньте сети по правую сторону, да? Я назвал это место дежавю. Знаете такое слово? Да, как будто что-то заново повторяется. Да, вот для них, наверное, это опять такое заново опять. Что такое? Почему? Почему Иисус так опять это делает? Да? А он вновь и вновь утверждает, что: ребят, ну, не зависит результат от вас, он от меня зависит. И призыв, первый раз он их призвал к чему? Быть его учениками, учиться от него. Он говорит: я научу вас. Но разве он хотел, чтобы они вернулись после этого обратно? Стали заниматься опять тем же? Нет. Если Христос призывает, у него есть план. Он хочет, чтобы мы не возвращались к прежнему образу жизни. Он хочет вести нас дальше. И дальше в этой истории описывается, что он позаботился о них. Они выходят на берег, и там еда, рыба, да, напеченная, хлеб. Он их кормит. А потом обращаются к Петру трижды, спрашивая, любишь ли ты меня? Он говорит, да, Господи, ты же знаешь, люблю. Говорит, паси овец моих. И так три раза он говорит. Часто это место связывают с тем, что Петр трижды отрекся, и вот теперь как бы Иисус ему вроде как покаяние. Но на самом деле я не знаю откуда, почему это вот так вот притягивает это место к этому. Но я не вижу здесь из текста, что это так. Нет, здесь просто есть призыв. Есть призыв к тому, что ты должен теперь делать. Ты не можешь вернуться обратно и жить так, как будто ты Христа никогда не знал. Ты не можешь вести образ жизни так, как будто Христа нету. Все. Нету у тебя этого прошлого. У тебя только настоящее и будущее со Христом. Иисус им напоминает, все. Я вас призвал не для того, чтобы вы теперь опять шли рыбу ловить. У вас есть поручение, которое вам нужно выполнить, которым вы должны служить мне. И для Петра он говорит, паси овец моих. И он говорит трижды, чтобы у него уже это настолько засело, чтобы он больше даже не думал, что ему нужно вернуться. А другой вещи, почему? Посмотрите, он дает им опять еду, рыбы много. Он говорит, ребята, я позабочусь. Я позабочусь об этих вещах. Вы делайте то, к чему я вас призываю. Иногда это очень сложно сделать шаг. В нашей жизни столько много дел, и они все такие важные, что кажется, если я что-то оставлю, ну как же это так? Я не знаю как. Я вообще не знаю, как Бог создал это все, как Он этим всем управляет, как Он мне даст еду завтра. Может, для него это вообще неподъемная вещь? Или я не знаю, как он решит эту мою проблему. Для меня-то это такая проблемища. Ну, есть ли что-то невозможное для Бога? Вопрос шага веры, к чему он меня призывает довериться, сделать? Когда Бог нас призывал, и первые разы, когда мы только стали думать о переезде в Санкт-Петербург, ну, это такая мысль, сперва казалась особо безумной, потому что как можно переехать? 5 детей, куда ехать? Здесь у нас квартира. Куда ехать? Но я не буду всю историю рассказывать. Но вот удивительно, сколько мы сегодня видим, как Бог заботится. Когда мы стали искать квартиру, все нам говорили искать вот в определенном районе. Такой спальный район. Метро Озерки, где-то вот такой вот район, кто знает, Санкт-Петербург. А тут нам вдруг предлагают, говорят, знаете, а вот у одних верующих есть квартира в центре. И нам все говорят, только не в центре. Центр, каменные джунгли. Ну, а все так вот складывается даже без нашего как бы даже выбора. Мы понимаем, что и цена нам подходит, и площадь нам подходит. Ну, только центр. Ну, ладно, думаем. А сегодня мы видим, насколько Бог позаботился о нас. Вот мы приехали в центр. На самом деле, я не хочу теперь... Не, не колодцы. Это хороший дом, он так отдельно стоит. Да. Не новый, старый. 1850 года дом. Мы когда приехали туда, мы начали своих детей стараться устроить. Куда? В музыкальный же у нас дети все учатся. Где-то в художественную, в какие-то еще кружки. Ну, образование нам не важно, мы дома их сами обучаем. И мы пошли, мы вдруг узнали, о, здесь есть музыкальная школа. Она маленькая. И она только недавно стала как открытая. До этого это была закрытая музыкальная школа, у нее даже номера нету. Она была такая, как, можно сказать, элитная. Они только собирали лучших учеников с других школ к себе. А вот 2 года она как открытая. Мы приходим, говорим, да вы что, у нас тут мест никогда нету. Мы говорим, ну возьмите нас. Нам, говорят, 10 минут пешком к вам. Она говорит, ну а что? Ну вот скрипка. О, скрипку берем, мамелька сыграла. Я говорю, у нас еще 2 гитары. Она говорит, не-не, вы что, у нас всего 1 женщина на гитаре, тут вообще мест нет. Мы говорим, ну мы тогда и скрипку вам не дадим. Они, ну давайте послушаем. Я говорю, да вот мы начали свидетельствовать, мы христиане, мы, говорю, семейное образование. А в Питере такая особенность, там все учатся только в первую смену, нет вторых. Они говорят, как, вы можете днем приходить? Я говорю, конечно. Ну вот нас взяли. Хотя мест не было. Ну, вот когда мы пришли, они говорят, даже не хотели нас слушать. Нас взяли. Это пешком 10 минут от дома. Нашли другой дом детского творчества, где все бесплатно, много мест. Младшего взяли на аккордеон, на хореографию. Дочка стала еще одна ходить на театральное. Очень интересно. И все это рядом. И когда мы стали узнавать, он говорит, если бы вы там поселились, спальные места, где народу так много, вы бы, говорит, никуда бы не смогли поступить. Вас бы никуда не взяли. Все пешком. Машина стоит, я только в церковь, и от лени езжу 5 минут до церкви, рядом церковь. И мы тоже, когда переезжали, молились, Господи, но мы не хотим большую церковь. Там, где есть нужда. И вот небольшая церковь, молодая церковь, пастора нету. Не то, что я буду пастором, но я могу помочь ребятам, которые вот подрастают, молодые, вот такие вот. И это тоже рядом. Вот 5 минут на машине или 20 минут пешком в церковь есть. Все Бог устроил. Это удивительно, что нам вечером... А что делать? А пойдем просто погуляем. До Дворцовой площади 30 минут пешком, не торопясь. До Казанского собора или до Спаса на Крови 20 минут пешком. Никуда ездить не надо. Офис, в котором, ну, мне иногда приходится быть, работать, 25 минут пешком. Утром встал, прогулялся до офиса, поработал, пришел домой. И мы видим, как Бог позаботился. Мы не искали, и мы даже не хотели. У меня даже жена так сопротивлялась. А такое чувство, у нас выбора не осталось. Он просто взял и сказал, вот вы будете здесь жить, и все. Бог на самом деле заботится, дает нам возможность теперь и служить. А мы понимаем, что если было бы по-другому, мне было бы сложно ездить, посещать команды, потому что, а как детей? Они сами ходят, где-то жена может отвезти, не нужно развозить никого. И я вижу, как в этом мы можем трудиться больше, видим, какое благословение. Принимать гостей можем, уже кто-то останавливался у нас. Вот. Когда мы стали переезжать, Бог дал нам все необходимые финансы, да, на переезд, на вот аренду квартиры, именно столько, сколько мы планировали. Но это не значит, что Он все наши проблемы решил. Очень много свидетельств. Я только одно расскажу свидетельство. Так устроена там работа, что зарплату и большую часть денег мы получаем в самом начале месяца. Ну, понятно, мы получим, как распланируем. Нам всегда нужно что-то докупить, там из мебели еще пока, еще какие-то вещи. А тут конец месяца, и вдруг руководство из Будапешта, у нас такой регион, Восточная Европа, Россия, Израиль и Грузия, общий регион, пишет Марек, поляк, он руководитель, пишет, меня пригласили в Москву на 500-летие реформации, но вот там такой большой съезд был наших братьев. Я подумал, что я один приеду, возьму лидеров с Украины и с Молдовы, именно вот студенческого служения. Я говорю, а когда приедешь-то? Через 2 дня. Ну, я понимаю, что мне надо в Москву через 2 дня ехать. Ну, как бы выбора нет. И вот Толик пишет с Украины, вот приезжаю, давай в Москве встретимся. Я думаю, о, надо ехать. Пишу всем знакомым, говорю, ребят, у кого остановиться? У всех все занято. Понимаешь, остановиться негде, надо в гостиницу. Так. Пишу им, какая гостиница, они мне скидывают. Вот гостиница, смотрю, номер. 7 тысяч за 2 суток. Думаю, ну ладно, считаем деньги, сколько у нас осталось. Ну да, дешево, это не самые элитные гостиницы. Я понимаю. Ну, суть в том, что конец месяца, у нас денег-то нету. Заказать не могу, выходные. Думаю, ну ладно, посчитали, все хватает. Думаю, ладно, заказал гостиницу. Приезжаю туда, в Москву, оплачиваю гостиницу, там же, думаю, где-нибудь, захожу, А специально смотрел, были дешевые номера без окон. Но без окон невозможно. Я раз останавливался, дышать душно, только отопление включили, ну как не проветрить. Специально сделал подороже с окном. Захожу, а передо мной, видать, кто-то сильно гулял в этом номере. Такой стоит запах. Я раз, окна нету, такой думаю, как так, спускаюсь на ресепшн. Говорю, девушка, я специально с окном. Она говорит, а вы наверх посмотрите. Я поднимаюсь, а там потолки 3,5 метра. Смотрю, прямо над кроватью окно. Я... И дождь, оно на крышу, и дождь идет. Я как бы... Но спускаюсь к ней, говорю, и что? Она говорит, надо специального человека звать, он приходит с палкой, окно открывает. Я говорю, так там дождь, он будет же на кровати. Она говорит, ну ничем помочь не могу. Я говорю, так а за что я плачу? Я говорю, дайте другой номер. Она говорит, могу лучше дать номер, надо доплатить. Я говорю, сколько? Ну, надо там, ну, 1000. Я говорю, ну, 1000 доплачу. Ну, поднимаемся, смотрю номер, все, спускаюсь. Она 3,5. Я говорю, как 3,5 на 1000? Ну, я говорю, я не буду у вас все жить. Говорю, давайте деньги обратно, ну, карточку. Ну, все, она меня карточку проводит. Я понимаю, что это же я не товар купил, а услуги, и там в течение только месяца деньги возвращаются. Я такой думаю, что делать, денег-то нету. Есть еще совсем чуть-чуть. Ну, иду пока навстречу с Анитой, с Назаром. Мы там встретились, пока сижу в кафе, ищу гостиницу. Заказал гостиницу, и остается 200 рублей. Я думаю, ну, что делать? Ну, надо же, еще и ребят хотел, надо же угостить гости. Где-то занимать неудобно. Воскресенье, офис закрыт, заказать не могу, ничего нет. Господи, ну, как-то такая ситуация, не понимаю, почему ты так допускаешь? Говорю, ну, помоги. Звоню жене, думаю, пожалуйста, такие обстоятельства. А жена мне рассказывает, я когда уезжал там, она в пятницу пошла на встречу, была встреча для подростков. Такое есть служение, Connect у нас, именно для подростков, для старшеклассников. И она пришла с Эвелиной туда, много подростков было, человек 30 они там были. И в том числе была одна пара наших сотрудников, но не в студенческом служении, а в другом. Мы их практически не знаем. Ну, на конференциях когда-то пересекались. И она подходит, эта девушка вот с этой семьи, говорит, рады, мы слышали, что вы переехали, так вот замечательно, мы вот вас хотим поприветствовать, конверт отдает. Оля, ну, люди открытки подписывают, там все, и в сумку бросила. И проходит пару дней, она вспоминает, о, надо хоть, ну, открытку прочитать, там, может, позвонить, поблагодарить, открывает, а там 10 тысяч рублей лежит, ничего не написано. И вот тут я звоню, и она только конверт открывает. Я ей жалуюсь, она говорит, ты знаешь, я не понимаю, это люди или сами дали, или кто передал. А у нас даже их телефона нет. Ну, хорошо, у меня сейчас есть возможность, доступ, я это открываю. И она звонит этой девушке и говорит, мы не понимаем, а почему? И они нам рассказывают историю. Они имеют 4 детей, 3 погодок маленьких. И вот недавно один родился, они получили какие-то там то ли детские, то ли декретные. И порадовались, вот им тоже Бог дал. И говорит, сидим на молитве, и вдруг с мужем понимаем, что Бог нам говорит, вам надо часть денег Селивановым отдать. Они говорят, да мы их вообще не знаем, через чего. И прямо хорошая такая мысль, они говорят, надо отдать. Это они так говорят нам. Она говорит, а как отдать? Ну, там раз позвонил, говорит, вот будет там встреча. И она говорит, ну я собираюсь, вложила в конверт, приехала, вот отдала. И мы понимаем... Бог еще раз нам говорит, ребят, он специально делает эту ситуацию, говорит, не, я позабочусь. И я стою и думаю, как так? Я в книгах где-то читаю такие вещи, да, там свидетельства, где-то, а тут, когда с тобой происходит, ты не веришь. Ты думаешь, неужели это, да, это Бог. Это тот же Бог, который вот столько рыбы дал, который вот накормил их, сказал, делайте, к чему я призываю, делайте. Я позабочусь. Летом я был на встрече 2 дня в Сочи ездил. У нас команда есть голландцев, в Казани работает. У них был там, они 3 года уже, подведение итога, их руководство приехали, они там домик сняли, и они работали. И меня на самый конец на 2 дня пригласили, чтобы подвести итог, какие-то выводы, и как дальше мы сотрудничаем. А после этого мы сразу же поехали в горы на Кавказ, у нас такой был мужской проект. Бежать с самой низкой точки в самую верхнюю. Мы приехали, жили, вот гостиница была где-то 2500 высота. Я приехал, у меня голова кружится. воздуха, ну, только приехал с моря. А на следующий день утром нам говорят, мы сделаем небольшую разминку, на 2 часа сходим там до ледника, а потом через день у нас будет восхождение. И, ну, ладно, все так собрались. А знаете, пока там на солнце грелся, а потом поездом до Минвод ехал, в кондиционер поддул шею. Наверное, кто-то помнит, у меня был такой приступ, когда я даже встать не мог. Вот грыжи в шее так схватило, что не мог даже с кровати встать. И тут чувствую, болит. Вот руку поднять уже не могу. Думаю, как бы не схватило, молюсь. И тут ребята говорят, ну, пойдемте прогуляемся 2 часа, немножко разомнемся. Идем. Идем 2 часа. 3, я говорю, уже идти не могу, дышать не могу, весь устал, рука уже не поднимается. Они говорят, ой, извините, мы не туда свернули. Ну, теперь уже пойдем до водопада. Я говорю, а сколько идти? Ну, еще 15 километров. Ну, как, уже 3 часа идем. Ну, вот иду, честно, иду, и уже не могу идти. И тяжело дышать, ну, это уже было где-то 3000 метров. И в гору идти, иду, и рука уже не поднимается, иду. Вот еле ползу, уже молюсь, Господи, ну дай только дойти, уже все, на автопилоте. И вы знаете, в какой-то момент вдруг понимаю, вот прямо раз ловлю на мысли, ничего не болит. Иду, вроде как-то это, и ничего не болит. Сперва думаю, ну, мало ли. Дошли до водопада, вода холодная, я даже залез, искупался. Как-то раз, и чувствую, ничего не болит. И поверите, нет, вот до сих пор ничего не болит. Всегда, всегда чуть-чуть болело. И я не понимаю, либо это физика, да, вот шел, либо молитва. А Бог раз, и все, и ничего не болит. И даже не чувствую, что когда-то болело. И вот так вот Бог берет и помогает. Конечно, много свидетельств. Честно, мы с женой сидим как-то и говорим, ну неужели это с нами происходит? Как-то все легко далось. Переезд, мы ожидали сложнее. Мы видим очень много вещей. Дети стали ближе к нам, потому что им деваться некуда. Никого же не знают. Вот с нами, везде с нами. Стали ближе общаться. Потом, конечно, моя работа больше вначале связана с вести лидеров, команды. Ну, Господи, ну мы тоже хотим и благовествовать. Ну, понятно, соседям мы сразу же рассказали всем. И тут, вы знаете, удивительно, что люди сами стали приходить. Сейчас Оля встречается с несколькими девочками и начала характер Бога с ними проходить. Мы их даже не искали, студентки. Какие-то знакомые нам звонят. Одна с Америки, говорит, где-то познакомились на Walton Travel. Она приехала, там работает, знаете, такая программа, когда приезжают студенты или кто-то. Они говорят, вы могли бы с ней? Мы тут чуть-чуть ей рассказали, что мы христиане. Ну, понятно, как они там рассказали. А оказывается, девочка очень сильно хочет. Студентка, 21 год, сразу стала заниматься. Мы их даже не искали, мы просто помолились, сказали, Господи, ну, мы, вот наша работа, но мы тоже и хотим благовествовать. И мы видим, как Бог тоже использует. И здесь стал давать студенты, стали приходить. А мы, вот как Дэйв сказал, это не потому, что мы какие-то. Мы когда задаем себе вопрос, почему? Ну, потому что Бог такой, Он неизменен. И вопрос, доверяем ли мы Ему, делаем ли этот шаг? Я хочу напомнить, о чем я говорил. Бог не желает восполнить все наши нужды. Он хочет призвать нас к служению. Он готов быть с нами в этом деле и помогать нам. Но Он нас призывает. К чему лично вас призывает? Ну, задайте себе вопрос. Какой шаг веры мне нужно сегодня сделать и что доверить Ему? Бог не изменился. Это тот же Бог, который поклонялся Авраам. Это тот же Бог, которому поклонялись апостолы. Это тот же Бог, который сотворил этот мир, у которого во власти все. Это тот же Бог, который сегодня управляет всем. И этот Бог хочет иметь с нами и общение, и вместе какое-то дело. Он хочет помочь лично каждому из нас свидетельствовать там, где мы находимся, нести Его Евангелие. Этот Бог хочет на самом деле и позаботиться о нас. Для Него ничего не стоит что-то изменить в нашей жизни. поменять. Он не хочет, чтобы мы возвращались к прежнему образу жизни. Он не хочет, чтобы мы жили так, как будто его нет. Он не хочет, чтобы мы опять погружались в то постоянство и рассчитывали только на себя в этой жизни. Он хочет быть с нами. Для этого он пришел в этот мир. Он ведь не просто пришел, да? Он разрушил все преграды, чтобы стать частью нас. С момента, когда мы уверовали, он стал частью нас. Дух Святой живет в нас. А Павел сказал, что не я живу, а вообще живет во мне уже Христос. Подумайте об этом. Уже не я живу, а живет во мне Христос. Недавно мы смотрели фильм «Убежище». Наверное, слышали, книгу читали про голландскую семью, которая во время Великой Отечественной войны укрывала евреев. Их поймали и отправили в концлагерь. И в одном моменте одна сестра, которая оставалась верующей, сказала: «Посмотрите, как нас Бог любит, Он пришел сюда вместе с нами». И как-то звучит так странно: как это «пришел вместе с нами»? Где Он тут? Иногда мы думаем, что Бог где-то там, а я тут. И вот мои проблемы. Мы говорим: «Господи, почему Ты допустил, почему Ты меня сюда прислал?» Но когда она это говорила, она не отделяла себя от Него, потому что в ней жил Христос, и она говорила, что Он с ней пришел сюда, в это самое дно, чтобы здесь быть и поддержать вот этих людей, которые обречены. И она свидетельствовала и говорила им о любви Христа. Понимаете? Уже не я живу, но живет во мне Христос. И Христос вас не зря поселил здесь, не зря поместил сюда, не зря вы здесь работаете или учитесь. Пусть Он утвердит нас. Я хочу, чтобы вы со мной радовались тому, что Он действительно велик. Чуть-чуть шире смотрели на то, что происходит. Я уверен, что Он даст вам благословение. Но за этим нужно услышать, что Он хочет. Он хочет большего от каждого из нас. Аминь. Давайте помолимся. Дорогой Отец Небесный, я знаю, что Ты Бог, и никто с Тобой не сравнится. Ты Бог, который не меняешься и не изменен от начала. Ты все тот же Бог, о котором мы читаем и в Ветхом Завете, и в Новом Завете. Господь, Твое желание спасать людей, оно нисколько не уменьшилось, как от начала мира, когда Ты создавал и знал, что люди предадут Тебя. Ты знал, чего это будет тебе стоить, чтобы спасать, и Ты шел на это. И сегодня, раз мы еще живы, раз еще это время есть, значит, дело Твое спасение, оно продолжается. Господь, Ты хочешь, чтобы люди обращались к Тебе и обретали вечность с Тобой. Господь, я благодарен Тебе, что Ты каждого из нас призвал. И я молюсь о том, чтобы нам не вернуться к прежнему образу жизни, но держаться Тебя. Господь, следовать за Тобой, как бы это ни было, казалось бы, тяжело. Я знаю, что на любом этапе Ты поддержишь, укрепишь, дашь необходимое. Даже если Ты ничего не дашь, Господь, Ты дашь просто веру пережить, преодолеть все. Господь, молюсь о каждом из нас, чтобы Ты утвердил нас в хождении с Тобой. Господь, чтобы мы поднимали свой взор в небеса. Все пройдет, Господь, но Ты вечен, и с Тобой мы будем вечно в небесах. Господь, благослови нас и дай нам вот этой веры. Во имя Иисуса и ради того, что Он сделал для нас, молюсь. Аминь.